Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня вечером в Москве во время акции протеста, организованной непримиримой оппозицией, арестовано от 10 до 20 человек. Аналогичная акция в рамках объявленного оппозицией Дня несогласных прошла и в Санкт-Петербурге. Там серьезных столкновений оппозиции с правоохранительными органами не произошло. Милиция обещала пресекать несанкционированные акции несогласных не жестоко, но жестко. Несогласные в Москве прошли маршем от станции метро Проспект Мира до Садового кольца. Около станции метро часть участников, а также журналистов, освещавших акцию протеста, задержали сотрудники милиции. Незадержанные несогласные пошли дальше, скандируя оппозиционные лозунги. Управление информации и общественных связей столичного ГУВД заявили, что в ходе несанкционированной акции оппозиционных группировок были задержаны около 10 человек. В Санкт-Петербурге митинг прошел более мирно. Несогласные, как и планировали, передали в Смольный свои антикризисные требования и разошлись по домам. О том, как меняется отношение общества к такой форме протеста, как марш несогласных, мы беседуем с Павлом Кудюкиным, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина и Гайдара, участником первых массовых акций эпохи перестройки, и Олегом Козловским, координатором движения «Оборона», активистом сегодняшнего дня несогласных. Первый вопрос Олегу Козловскому. Какова была атмосфера на сегодняшнем дне несогласных?
Ну, атмосфера была, как обычно это бывает, напряженная, потому что мы ждали и опасались провокаций, опасались задержаний и каких-то незаконных действий со стороны милиции. Но в целом, я думаю, что большинство участников довольны сегодняшней акцией, потому что она прошла, в общем-то, по плану.
Вопрос Павла Кудюкина. Вот что общего вы наблюдаете вот с акциями 20-летней почти уже давности? И какие лозунги вам напоминают те времена?
Ну, лозунги, конечно, другие, потому что другая ситуация. А вот обстановка действительно чем-то напоминает. Может быть, напоминает первые уличные акции Демократического Союза, как раз в 1988 году. В 20-летнюю годовщину ввода советских войск в Чехословакию. И потом через неделю была очень интересная акция, потому что там собралось много представителей более умеренных, как тогда говорили, неформальных организаций, в качестве наблюдателей и просто любопытствующих. И вот проявилась очень интересная вещь, что именно власть, пытаясь противодействовать несанкционированной акции, придала ей значение. Потому что в результате милиция начала гнать вот эту вот большую массу народа вдоль бульвара, и получилась такая демонстрация, которая организаторам из Демсоюза и не снилась. И при этом, естественно, мы по ходу активно объясняли вот этим любопытствующим, что происходит, почему, зачем, и вообще, что в этой стране надо что-то менять. Вообще, конечно, по сравнению с нынешним днем есть существенное отличие. Все-таки перестройка проходила на волне надежд на лучшее. Вот, опыт последних 20 лет, к сожалению, сделал наше общество гораздо более пессимистичным, настроенным на то, что любые изменения обязательно к худшему. Вот, слово «реформа» стало скорее ругательством. И тут надо сказать об ответственности, в том числе тех из нас, кто и во власти участвовал. Действительно, мы не лучшим образом использовали те возможности, которые были перед нашей страной. Вот. Но это действительно очень существенно осложняет работу по изменению сейчас в России. Вот это вот тяжелое настроение.
Вопрос Олегу Козловскому, координатору движения «Оборона». А как относились москвичи к вашему сегодняшнему поведению, к вашему демаршу?
С интересом, с любопытством. Многие останавливались, смотрели, что происходит, обсуждали это между собой. Водители тоже без какой-то агрессии или обиды, хотя нам пришлось, конечно, перекрыть частично движение по проспекту Мира, но ненадолго. Водители тоже с интересом за всем этим наблюдали. Очень многие, я думаю, что вообще никогда не видели, по крайней мере, за последние годы оппозиционных акций, и для них это что-то новое, что-то, с чем им предстоит еще свыкнуться. Тем более акции, которые проходят вот так ярко, когда не просто кучка людей собирается и что-то друг другу рассказывает, а когда люди идут по улице с лозунгами, с фаерами, с какими-то транспарантами, неограниченной милицией. Конечно, это смотрелось со стороны, я думаю, довольно красочно, и было такое интересное для людей политическое представление.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1055, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, как меняется отношение общества к такой форме протеста, как марш, не согласны. Мы беседуем с Павлом Кудюкиным, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара и участником первых массовых акций эпохи перестройки, и Олегом Козловским, координатором движения обороны, активистом сегодняшнего дня несогласных. Марина Литвинович, член Бюро Объединенного Гражданского Фронта, призывает учитывать изменившуюся обстановку.
Мы вот сейчас в ситуации, когда в стране происходит экономический, и социальный и политический кризис, к протестам и к их формам должны немножко по-другому относиться. Потому что социологические опросы показывают, что постепенно, вот именно на фоне кризисных явлений, люди постепенно готовятся уже выходить на улицу. Поэтому марш несогласных, конечно, они у нас тоже трансформируются, и мы пришли к тому, что постоянно меняем тактику. Мы, как можно заметить, проводим марш в разных формах. Вот сегодня вот эта форма, как мы ее условно называем, партизанской вылазки, понятно, что в такой форме участвуют в основном активисты, потому что очень сложно собрать обычных граждан на такого рода акции. Но мы планируем менять форматы, менять способы, потому что людям надо предлагать возможность выйти на улицу. Наша задача – организовать эту возможность.
Зловоние просто страшное. На первом этаже заходишь, сразу выворачивает тебя от этих запахов.
«Поверх барьеров» – документальная комедия «Ремонт канализации в жилом доме».
Говно течет по полу. Извините меня за прямолинейность. Воняет страшно.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, как меняется отношение общества к такой форме протеста, как марш несогласных, мы беседуем с Павлом Кудюкиным, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара, участником первых массовых акций эпохи перестройки, и Олегом Козловским, координатором движения обороны, активистом сегодняшнего дня несогласных. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот мне кажется, что изменение настроения народа, оно вполне однозначно обусловлено. И причина на поверхности, но почему-то никто про нее не говорит. Ведь в 80-е годы, в конце 80-х годов, о том, чтобы сбросить иго коммунистической партии, люди могли только мечтать, но надеяться, вряд ли кто надеялся, даже из активистов. Но, тем не менее, сбросили. И что в результате получилось? Сбросить бросили, но никакой позитивной программы не было. Результат мы сейчас наблюдаем. Сейчас то же самое. Все эти марши, они совершенно не имеют никакой позитивной программы. Они только протестные. А что вы будете делать, когда вы возьмете власть, если возьмете? Что вы будете делать?
Давайте сначала вспомним 80-е годы. Слово Павлу Кудюкину.
Ну, я во многом вынужден согласиться, что действительно позитивной программы не хватало. А та, что была, отличалась, скажем так, изрядной доли утопичности, хотя не могу не отметить, что вообще любая революция, а то, что происходило в России в конце 80-х, 90-х годов, было все-таки революцией, хотя недоразвитой, как бы абортированной, если угодно, революцией буржуазно-демократического характера. Действительно, никакая революция не делается без утопии, без необоснованных, может быть, надежд на лучшее будущее. И без такого утопического сознания вообще, наверное, движения вперед человечества не было бы. Вот. Но позитивной, реалистичной программы не хватало тогда. С моей точки зрения, ее не хватает и сейчас. Действительно, понятен лозунг там, «Путина в отставку» или «Правительство в отставку». Кем заменить? А самое главное, ради чего заменить? Как бы, где та позитивная программа, которая может привлечь на свою сторону, если не большинство, то, по крайней мере, значимое активное меньшинство общества? Я пока что такой программы не вижу, к сожалению.
Тот же вопрос Олегу Козловскому, координатору движения обороны. Какие лозунги объединяли всех собравшихся, например, сегодня?
Ну, как Марина правильно отметила, главный лозунг был «отставка Путина», но дело-то не лично в персонале Путина. Дело в той системе, которую он построил, в системе, которая характеризуется коррупцией тотальной, которая характеризуется лишением людей практически всех реальных политических и гражданских, очень многих свобод, в системе, которая просто в нее встроена цензура, в нее встроена управляемая вот, так называемая демократия. И поэтому, говоря, требуя отставки Путина, мы требуем именно смены этой системы. Что дальше делать после того, как эта система будет сменена? После этого уже может начаться конкуренция идеологии. После этого уже выйдут там нацболы со своей программой, выйдет солидарность со своей программой, выйдут коммунисты, выйдут там другие силы, не знаю, яблоко и так далее и тому подобное. И вот там уже речь будет идти о позитивной программе. Сейчас бесполезно спорить, допустим, об уровне налогообложения, потому что мы все равно не в состоянии никак свои идеи претворить в жизнь до тех пор, пока в силе вот эта система с одним центром, с одной точкой принятия решений. Вот у солидарности, допустим, есть позитивная программа, которая достаточно хорошо проработана. Можно обсуждать ее, но у марш несогласных и не должно быть ее. Марш несогласных объединяют тех людей, которые вот именно хотят сменить эту политическую систему.
Роман Доброхотов, член политсовета движения «Солидарность», сегодня сменил привычную тактику.
Все произошло как обычно, марш несогласных удался. Я, правда, на этот раз участвовал в роли диспетчера, поскольку мое лицо известно рубоповцам, и мне нельзя было принимать активное участие, чтобы не, скажем так, запалить своих друзей. Но член движения мы в личном качестве все там приняли участие. И, в общем, надо сказать, это один из редких случаев, когда практически никого не задержали. Но несколько человек, пытавшихся спасти одного из журналистов, были все-таки задержаны. Но сейчас с ними обращаются в порядке. Все-таки мы держим ситуацию под контролем. Поэтому, в принципе, мне кажется, что марш прошел успешно. По-прежнему марш согласных воспринимается довольно осторожно, поскольку в нем принимают участие в том числе и леворадикалы. Поэтому сейчас не совсем понятно, как будет трансформироваться дальше ситуация, будет ли в основном следующая акция устраивать движение «Солидарность», или они будут все-таки двигаться в старом формате, таким объединенным. Наше движение, большинство движений участвует в акциях обоего толка, и мы просто будем смотреть, какая из коалиций будет выглядеть более успешной.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Не нравится вот несогласный. Лучше гласный. Есть буквы согласная, есть буквы гласная. День гласности. И гласность, в общем-то, сломала Советский Союз. Я хотел бы сказать, лозунги опасные. Первый лозунг «Путин, уйди сам» стоил один год. Потом лозунг, вывешенный на гостинице «Россия» и потом освещавшийся и Парфеновым, и Романовой Ольгой. Значит, был Мутин, Пудак, вот такой был лозунг, и это стоило людям, которые вывезли, 3,5-4 года тюрьмы. Я хотел бы сказать, вот пошел новый лозунг сейчас с Дальнего Востока, на Дальнем Востоке лозунг звучит так: «Путер капут». Как вы считаете, сколько будет лет стоить этот лозунг? Спасибо.
Ну вот такую аллитерацию предложил наш радиослушатель. Вопрос Павлу Кудюкину. В ваше время была гласность, а сейчас марш несогласных. Вот как трансформировался общественный протест?
Да, ну, на самом деле это действительно очень серьезная проблема. Общество имеет право на несогласие, даже если это меньшинство общества. Вообще ведь суть демократии, вот вопреки тому, что в нас до сих пор сидит еще из советских времен, это вовсе не послушание меньшинства большинству. Да, это нормальное принятие решений, да, большинством, но вовсе не подавление меньшинства. И даже если один единственный человек в обществе считает, что общество идет неправильно, его право и его долг, обязанность доказывать обществу, что оно ошибается. А общество как бы должно охранять это его право. Право на несогласие. Вот. Когда этого нет, знаете, по-моему, кто-то... А, нет, это не декабрист, это Александр Михайлов, народоволец. Когда человеку зажимают рот, ему развязывают руки. Власть, которая пытается запретить пусть меньшинству громко говорить о своем несогласии, рискует радикализацией протеста. Вот. Это надо прекрасно понимать. Вот. Защита от бунта – свобода, как писал другой, совсем другого направления деятель XIX века Константин Аксаков. Вот. И вот это нужно понимать в обществе даже тем, кто против несогласных, что в их интересах дать несогласным свободу выражаться в легальных, законных, нормальных формах, а не толкать людей к радикализму, который, в общем-то, в нашей ситуации является вынужденным.
Вопрос Олегу Козловскому, координатору движения обороны. Как вы ощущаете страх Кремля перед вашими акциями и чем вы его объясняете?
Ну, я думаю, что его ощущаем не только мы, его могут воочию видеть и многие москвичи, которые наблюдают на каждый марш несогласных, на каждый день несогласных, огромное количество милиции, ОМОНа, которые заполняют весь центр города, грузовики, автобусы, автозаки, которые стоят там на каждой практически площади. Сейчас, даже когда нет никаких акций, просто постоянно дежурит ОМОН на всех основных площадях Москвы, просто вот на всякий случай. И когда те же милицейские руководители говорят, что там этих несогласных вообще незначительное число, об этом нечего говорить, но они, в общем, противоречат при этом своим действиям. Но мы видим, что даже вот несмотря на такие меры, они не научились справляться и лишать нас возможности высказаться, а оппозиция, наоборот, в общем, учится в том числе и на своих ошибках, и на ошибках наших оппонентов.
Слушаем просто из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я вот лично заметил, как вот активизировались либералы типа Гантмахера Евгения Шлемовича, которые обычно вот такие люди, они сидят тише воды, ниже травы уж. А сейчас вот они быстро активизируются. А про таких-то доброходов, Немцов или маргинал типа Каспарова я и говорить не хочу. Лимонова сюда, кстати, тоже можно записать. И вот все вот, они надеются, что экономический кризис провоцирует массовые протесты, да, и элита расколется, власть в стране ослабнет, может быть, и сама добровольно демонтируется, вот тут они и запрыгнут во властный эшелон.
Вот видите, вопрос Павла Кудюкина, даже такие радиослушатели, как Александр из Санкт-Петербурга, почувствовали, что набирает силу протестное движение.
Ну, здесь, по-моему, Александр несколько о другом говорит. Ну, я бы обратил внимание, что упомянутый Евгений Шлемович Гантмахер вообще-то был во власти на достаточно высоком посту, как бы равном, по сути дела, министерскому, и добровольно оттуда ушел. Так что я не думаю, что он так устремится туда вот запрыгнуть. Вот. Кстати говоря, и не так уж он тихо сидел. В советские годы он, в общем-то, как бы был достаточно тесно связан с диссидентами, хотя сам как бы не привлекался. Вот. Так что давайте не судить поспешно. Вообще я бы не стал сейчас обсуждать личные особенности тех или иных лидеров, ну, той же другой России. Я, кстати говоря, к большинству из них отношусь весьма и весьма критически по разным причинам. Вот. Опять-таки здесь проблема, о которой я тоже уже говорил. Проблема позитивной программы. Ну, вот как бы сейчас отчасти, скажем так, спасибо Федору Бондарчуку. Вроде опять начали читать «Обитаемый остров» Стругацких. Помните, как он заканчивается? А что ты будешь делать с инфляцией? А что ты будешь делать как бы с этими самыми белыми субмаринами и так далее? Вот это... я понимаю то, что вот Олег говорил как бы о том, что вот есть протест, значит, надо, мол, сначала свалить, а там будем с программами разбираться. Но тот же экономический кризис, он ведь не будет ждать, пока закончатся идеологические дискуссии. Проблемы-то нужно решать каждый день. Вот. И вот это вот действительно та серьезная проблема и серьезное опасение, которое, несомненно, очень многих настраивает на скептическое, скажем так, отношение к протесту. Люди просто действительно хотят несколько большей определенности. Ну, хорошо, так сказать, вот свалили то, что есть. Что на смену? Говорю, вполне естественный вопрос, я говорю, особенно вот после того, действительно... опыта последних 20 лет, который принес очень много разочарований, слишком много.
Вопрос Олегу Козловскому, координатору движения «Оборона». Вот движение «Солидарность» подразумевает в своем уже названии такой польский сценарий, что во время кризиса падает тоталитарный строй, и путем всеобщих выборов приходит новая власть. А по какому сценарию вы видите развитие дальнейших событий?
Ну, я бы не стал здесь именно говорить только о польском сценарии, их существует много, наверное, бесконечное множество. В принципе, кризис нынешний, он, конечно, может разбудить очень многих людей, многим открыть глаза, потому что до сих пор, к сожалению, огромное количество людей были опьянены вот этой кажущейся, в общем-то, стабильностью, экономической стабильностью, и верили, что она будет бесплатной навсегда. Когда выяснилось, что это вовсе не так, то сначала люди оказываются растеряны. То есть не стоит ожидать, что люди мгновенно все выйдут на улицу. А наша задача – объяснить людям, как этот экономический кризис связан именно с российской политической системой, с действиями российской власти, потому что нас же уверяют, что это все вот прилетело к нам из Америки, из Европы, а Россия вообще вот совершенно случайно тут оказалась на пути этого кризиса. При этом забывая о том, что в России он проявился гораздо сильнее, чем в тех самых странах Европы и в Америке. Поэтому наша задача как раз открывать людям глаза, показывать им, что отсутствие политических свобод, например, отсутствие борьбы с коррупцией – непосредственная причина очень многих трудностей у обычных людей. Если мы с этой задачей справимся, то тогда, да, можно говорить о массовых протестах, которые приведут, в конце концов, к смене власти. Если нет, значит, мы будем все равно действовать и дальше.
Вопрос Павла Кудюкина. Как, по-вашему, перестало уже убеждать население официально вот эта пропаганда, объяснение причин экономического кризиса?
По моим наблюдениям, к сожалению, нет. Знаете, помните это известное высказывание Линкольна? Можно длинное время дурачить некоторое количество людей, короткое время очень большое количество людей, но невозможно дурачить большое количество людей в течение длительного времени. К сожалению, опыт прошлого века показал, что дурачить можно очень долго и очень многих.
При Линкольне не было телевидения.
При Линкольне не было и радио даже не было, действительно, не говоря уже про телевидение. Вот. И поэтому до сих пор, вот, ну, смотрите, популярность Медведева и Путина падает, естественно, но она падает гораздо медленнее, чем вообще можно было бы ожидать. В массовом сознании россиян действительно очень сильны вот такие вот настроения, связанные вообще с особенностями культуры, с тем, что у нас развит так называемый внешний локус-контроль, попытка перенести ответственность на кого-то другого.
Напомню, что акции несогласных обсуждаем с Павлом Кудюкиным и Олегом Козловским. Они оба находятся в нашей студии. Продолжим после краткого выпуска новостей.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы прошла несанкционированная акция оппозиции в рамках Дня несогласных. По данным Радио Свобода, несколько человек задержаны. По сообщениям, всего в акции приняли участие около 300 человек. В Чечне предстанет перед судом сотрудница Федеральной миграционной службы по обвинению в выдаче фальшивого загранпаспорта предполагаемому убийце журналистки Анны Политковской. Новым министром сельского хозяйства России стала Елена Скрынник. Она сменила на этом посту Алексея Гордеева, который в четверг вступил в должность губернатора Воронежской области. Борис Немцов подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Сочи. Решение баллотироваться он принял в четверг на выездном заседании Бюро оппозиционного движения «Солидарность». В Минске около 100 активистов оппозиционной молодежи Белоруссии провели акцию с требованием освободить политзаключенных. Данных о задержанных не поступало. В Германии обнародованы первые подробности расследования вчерашнего убийства – 15 человек. Как передает корреспондент Радио Свобода, на пресс-конференции Министерства внутренних дел земли Баден-Вюртемберг сообщили, что 17-летний убийца произвел минимум 112 выстрелов. Благотворительная организация «Врачи без границ» эвакуирует из суданской провинции Дарфур почти весь свой персонал после похищения трех ее сотрудников. В Дарфуре для помощи в расследовании останутся лишь несколько сотрудников, сообщил Кристофер Сток, генеральный директор бельгийского отделения организации.
Иракский журналист Мунтадер Аз-Зайди, бросивший ботинок в президента США Джорджа Буша, приговорен к 3 годам тюрьмы. Суд в Багдаде признал его виновным в нападении на иностранного лидера. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги сегодняшнего дня несогласных обсуждаем с Павлом Кудюкиным, участником первых массовых акций эпохи перестройки, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара, и Олегом Козловским, координатором движения обороны, активистом сегодняшнего дня несогласных. Слово Павлу Кудюкину.
Да, ну я продолжаю. Значит, что в массовом настроении очень сильны вот такие настроения, что вот виноват кто-то, а не я. Вот это вообще у нас в национальной культуре очень сильно сидит. И поэтому убеждение, что в кризисе мы вообще ни сном, ни духом, тут мы все делали правильно, а под, Америка подгадила, они, к сожалению, вполне встречают как бы понимание. Вот. И здесь ведь просто проблема еще весьма низкой вообще-то грамотности экономической. Как бы понимание, что вообще кризис – это весьма сложное по своим механизмам явление. Как бы и то, что у них действительно есть международные причины, но есть и внутренние, потому что вообще-то так бездарно профукать вот эти вот годы жирных коров, которые судьба послала России в 2000-х годах, это надо вообще уметь. Это вот, я думаю, когда, боюсь, что в лучшем случае через несколько десятилетий вот объективная история сможет разобраться, тогда, я думаю, будет воздано нашим властям как бы по заслугам. Вот, но будет ли им воздано по заслугам нашими согражданами сейчас, пока непонятно. Вот, кстати, тоже гигантская проблема, в какой мере оппозиции и, потому что, естественно, она, у нас нет единой оппозиции, у нас оппозиции крайне разнообразны, вот смогут ли эти оппозиции действительно соединить, что чрезвычайно важно для будущего России, идеи политической демократии с идеями социальной справедливости. Вот. Действительно, будет ли развиваться реальный социальный протест в условиях кризиса? Мы видели, что в 2000-е годы, вот, большая их часть, как бы как раз годы процветания, дали совершенно парадоксальную картину резкого снижения, скажем, коллективных трудовых конфликтов, хотя во всей мировой практике, как правило, как раз годы подъема – это годы оживления забастовочной борьбы. У нас только в самом конце этого подъема вот начали отдельные проблески появляться. Будут ли сейчас массовые выступления наемных работников в условиях кризиса, как реакция на ухудшение положение после уже некоторой привычки к его улучшению, пока не ясно, но не исключено. Но опять-таки, вот я говорю, очень важно, здесь важная вещь понять, что демократия и социальная справедливость связаны между собой. Не будет социальной справедливости без демократии, но вместе с тем не будет устойчивой демократии, если подавляющее большинство населения не поймет, что без свободы хлеба не бывает.
Вопрос Олегу Козловскому, координатору движения обороны. А как, по вашим наблюдениям, меняется обстановка в обществе уже на протяжении вот последних лет, что существуют эти акции несогласных?
Ну, конечно, в начале для многих вообще это был шок, такие акции, и состав их участников, и то, как они проводились, вот совершенно без каких-то попыток подыгрывать властям, к чему мы привыкли за предыдущие годы. И, конечно, вначале было в связи с этим очень большое внимание к маршам несогласных. Позже уже это стало таким более привычным явлением. Но, в принципе, я считаю, что очень важно, что такие акции проходят, даже независимо от того, как меняется динамика там, их частоты, их численности, их согласованности, несогласованности. Важно, чтобы люди видели, что есть такой способ выражения своего протеста, как уличная политическая борьба, что есть акции согласованные, Но если государство начинает вести себя совершенно по-хамски и под любыми предлогами вам запрещает выйти, вы все еще можете выражать свое мнение мирным путем, не сидеть при этом на кухне, но и не прибегать при этом там, к оружию или к каким-то погромам. Это очень важно, что люди видят, что существует такой путь.
Максим Резник, лидер Санкт-Петербургского отделения партии «Яблоко», член бюро полицейского движения «Солидарность», не склонен переоценивать первые успехи.
Довольно большая часть российского общества, по крайней мере, из тех, кто знает о данных маршах, разделяет их цели и сочувствует им. Но мне кажется, что вот действия властей по силовому и жесткому разгону участников этих маршей возымели свои действия, и многие люди не готовы сегодня принимать в них участие просто из чувства собственной безопасности. Но думаю, что, несмотря на то, что эти мероприятия нельзя считать такими уж многолюдными, и в этом смысле, наверное, единственное выделяется марш 3 марта 2007 года в Петербурге, тем не менее, я думаю, что довольно большое число думающих людей в России им сочувствует. А некоторое разочарование у тех, кто раз или два, и, может быть, и три принимал участие в этих акциях, от того, что участие в них не приносит непосредственного скороспелого результата, ну, наверное, это не стоило рассчитывать. Вряд ли можно думать, что сегодня по мгновению волшебной палочки или после проведенного марша несогласных ситуация в России кардинально изменится. Но вы знаете, когда люди в единственных числах, что называется, выходили на Красную площадь протестовать против ввода войск в Чехословакию, их тоже было мало. Но я думаю, что те зерна, которые они посеяли, в конечном счете взросли.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В Нижнем Новгороде, в автозаводском районе, явка на выборах была, по официальным данным, 19%. Это по официальным данным. Вот я хочу сказать, Василий Актенов говорил, неандертальские мурло Юрия Жукова закрыли все телеэкраны. А теперь вот мурло Павловского, Леонтьева, Маркова, все ваши потуги... Сведут на нет. Понимаете, надо единым фронтом идти на это. Только тогда эта вертикаль зашатается. Спасибо.
Да, в Нижнем Новгороде, наверное, не показывает либеральных телеканалов больше. Вопрос Павлу Кудюкину. Каково влияние от средств массовой информации на настроение общества? Про Линкольна уже вспомнили. Теперь про Нижний Новгород.
Да, нет, это действительно гигантская проблема. Когда человеку постоянно говорят, там, черное-черное-черное или белое-белое-белое, а он видит перед глазами, в общем, совсем наоборот, он действительно впадает в некоторое такое шизофреническое состояние. Как бы, и вот, с одной стороны, ну, привыкли наши сограждане, как бы, верить официальному слову, особенно старших возрастов, а с другой стороны, вроде бы, собственный опыт есть. И действительно, вот иногда это может порождать непредсказуемые результаты. Кстати говоря, в тот же период перестройки, вот мы вспоминали там гласность. Гласность, конечно, была, но контроль, скажем, за телевидением до самого вообще до сентября 91 года был чрезвычайно жестким. Как бы центральное телевидение строго вело линию даже не Горбачева, а как бы существенно более правую в той терминологии, то есть как бы как раз консервативную. Вот. Что не помешало обществу как-то менять свои настроения. Кстати, вот очень интересный момент, немножко уходя даже от поставленного вопроса. Действительно, вот как долго могут продолжаться относительно немногочисленные акции, когда вдруг это может взорваться. Вот если мы вспомним опять-таки перестройку, ну, действительно, вот в 88 году начинаются первые заметные акции. Как бы не только в Москве. Напоминаю, что 88 год – это год 19-й партконференции, и именно жульничество партаппарата при выборах делегатов этой конференции привело к взрыву возмущенного человеческого достоинства во многих провинциальных городах тогдашнего Советского Союза, в том числе и в российских провинциальных городах. Вот. Но все-таки вот эти акции, как бы, ну, десятки, сотни, в лучшем случае тысячи человек. А потом, осенью 88 года, первое несанкционированное массовое, абсолютно стихийное, помимо всех существовавших вот этих независимых общественных организаций, движений возмущенных москвичей, что вот как бы любимому Борису Николаевичу не дают выдвигаться кандидатам в депутаты. Да, очень наивно политически. Как бы на самом деле, скорее бонапартистское движение, чем демократическое. То есть, когда люди искренне считали, что демократия – это власть главного демократа. Как бы с чем многие наши проблемы 90-х годов были связаны, и 2000-х тоже. Действительно, крайне такое примитивное представление о демократии. Вот. Но, действительно, уже десятки и сотни тысяч. А потом, помните, 89-й год, вот эти лужниковские митинги, там по 100, 200, 300 тысяч человек. Вот. Действительно, как бы неожиданно. Вот. Идут действительно, ну, этот, отщепенцы там, никого не представляющие маргиналы, неформалы. Вот видите, вон, ну, сколько их там вышло? 20 человек, 200 человек, 2000 человек, потом вдруг 200 тысяч человек. И ситуация коренным образом меняется. Так что история вообще отличается непредсказуемостью. Как бы, и когда наступает, да, слава богу, и когда наступает вот такой вот критический перелом, в общем-то, предсказать никому не дано.
Вопрос Олегу Козловскому, координатору движения обороны. А испытываете ли вы и ваши товарищи сейчас шельмование со стороны официальной прессы?
Ну, конечно, мы к нему уже привыкли. И здесь, может быть, даже хуже, когда нас игнорируют, чем когда они пытаются нас всячески представлять врагами, там, шпионами, экстремистами, террористами и так далее. Вот сегодня, допустим, одна из прокремлевских организаций провела акцию накануне, вот незадолго до Дня Несогласных. Они распечатали какие-то листовки, сообщавшие о том, что маргиналы собираются на станции метро Тверская в 19:00, не ходите туда, и раздавали всем на Тверской улице. Я им очень благодарен за эту акцию, потому что если бы мы начали раздавать листовки такого содержания, нас бы точно задержали. Они это сделали за нас. Поэтому я считаю, что вот такая глупая пропаганда, она нередко бывает глупой, она идет нам только на пользу. Но, конечно, действительно, вот даже когда людям говорят, что черное — это белое, а белое — это черное, ложь, повторенная многократно, как, кажется, Геббельс говорил, превращается в правду. Вот в сознании многих людей, к сожалению, даже очевидная ложь превращается тоже в правду после такого.
Илья Яшин, член полицейского движения «Солидарность», бывший лидер «Молодежного яблока», доверяет данным социологов.
Последние социологические замеры показывают, что люди стали с большим пониманием относиться к тем людям, которые участвуют в протестных акциях. Но по понятным объективным причинам не так много сегодня людей готовы выходить на такие протестные акции. И «Марш несогласных» в этом смысле показатель. Людей запугивают, людей превентивно арестовывают. Вот в этом смысле, конечно, не так много людей, которые непосредственно на своей шкуре готовы все эти так называемые прелести на себе ощущать. В то же время, как мне представляется, попытка властей зомбировать население тезисом о том, что это проплаченные акции, которые организуются там на деньги, я не знаю, американских там прочих спецслужб, провалилась. И если кто-то раньше и верил, то сейчас взвешеннее и адекватнее стали относиться к пропаганде, которая льется с экрана государственного телевидения.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ведь мы говорим, по-моему, об этом большинстве неактивном и равнодушном, к которому я тоже отношусь в какой-то мере. И вот я могу сказать, что люди не идут за оппозицией, потому что оно не видит, чем эта оппозиция отличается от той, которая была в 90-х годах. Вы не могли бы сказать, что такое должно произойти, чтобы это равнодушное большинство пошатнулось в сторону оппозиции? Спасибо.
Вопрос Павлу Кудюкину. Когда вот вы стали ощущать поддержку общества во времена перестройки?
Ну, на самом деле, наверное, говорить о поддержке общества вот так недифференцированно просто не совсем корректно. Общество всегда разнородно. Как бы и здесь скорее как бы меняется действительно вот это вот большинство, как бы молчаливо или не очень, как бы шатается от одних сил к другим, от власти к оппозиции, а иногда в обратную сторону от оппозиции к власти. Это тоже, ну, известный социально-политический процесс. Я еще раз говорю, вот где-то в период перестройки, как бы во взаимоотношениях вот этого нового демократического движения и населения, различных групп населения, видимо, было несколько переломных моментов. Первое, вот действительно, это начало лета 88 года, вот, связанное с выборами на 19-ю партконференцию. Вот. Ну, казалось бы, как бы, что там беспартийным гражданам до этих выборов, но действительно, когда вот люди тогда, по крайней мере, я думаю, что на самом деле это, в общем, общая закономерность, гораздо острее реагируют на ущемление их чувства достоинства, чем на материальные потери. Вот тогда очень сильно ударили по этому чувству достоинства, вот я говорю, вот этими откровенными манипуляциями там с подбором делегатов. Это родило региональные народные фронты. Второй переломный момент был, конечно, связан с выборами 89-го года. Ну, во-первых, сама ситуация, ну, полусвободной избирательной кампании, ну, степень этой полусвободы была весьма разной по разным регионам, естественно. Вот, как бы, открытые выступления, открытая агитация за кандидатов с разными программами тоже, несомненно, очень сильно сдвинуло настроение в обществе. Ну, и мы помним, какой, как бы, всесоюзный митинг, как бы, начался, когда открылась работа Первого съезда народных депутатов СССР. Действительно, все, кто мог там, по условиям своей работы, действительно, смотрели телевизор, обсуждали между собой, ходили на митинги поддержки и так далее. Вот. И вот как бы, да, потом вот эти гигантские московские митинги зимы, весны 90-го года, связанные и с борьбой за отмену 6-й статьи Конституции, и с противостоянием тогда еще не, значит, как бы, и с, вот опять-таки уже с избирательной кампанией уже российской, если вот говорить про Россию. Вот, так что здесь как бы этапами шло, и действительно общество постепенно, ну, часть, как бы, все больше и большая часть общества завоевывалась на сторону идей, повторяю, недостаточно четких, недостаточно программно, как бы, сформулированных, но все-таки как бы изменений в сторону демократии.
Вопрос Олегу Козловскому, координатору движения «Оборона». Вот Павел боролся во времена еще Единого Союза. А как вы намерены расшевелить огромную Россию? Чувствуете ли вы солидарность, например, с протестующими Дальнего Востока?
Конечно, чувствуем и стараемся поддерживать контакты со всеми группами, которые выступают со схожими с нами требованиями. Даже с неполитическими требованиями, но теми, которые отвечают нашим представлениям о проблемах страны. Вот, например, то, что на Дальнем Востоке происходило, со многими организаторами тех акций мы сейчас уже в контакте находимся. Например, Андрей Дудинок, который был там неоднократно задержан, против него различные провокации проводились в Хабаровске. Он участвовал в акции солидарности в Москве несколько недель назад. И сейчас мы также работаем с другими группами. Это очень важно, чтобы протест, он не только в рамках Москвы, в рамках Садового кольца оставался, но и расширялся на всю страну.
Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, один из лидеров движения «Солидарность», приветствует новую тактику несогласных.
Вне всякого сомнения, марши несогласных сыграли очень важную роль в формировании организованного политического протеста. Сейчас они трансформируются в связи с изменением очевидной ситуации. И хотя может показаться, что марши, которые заставляли власть стягивать в Москву, в Петербург тысячи и тысячи ОМОНовцев со всей страны, они уже канули в прошлое, но тем не менее очень важно, что поддерживает вот эта температура политического протеста, и сейчас идет перегруппировка всех организаций оппозиционных, и очевидно, что в ближайшем будущем российское общество уже в самом широком смысле начнет протестовать против продолжающегося ухудшения социально-экономической ситуации. И вот тогда тот опыт, который накоплен на маршах, как бы школа уже политической уличной борьбы, она, мне кажется, будет востребована.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Когда вы говорите, что конце 80-х годов не было четкой идеи, это относится только к массовке. А на самом деле в рамках демократического движения была группа лиц, которая вполне отчетливо понимала свою выгоду. Это номенклатура, желавшая растащить госсобственность. Сейчас они этой госсобственностью владеют как частные лица, и я так понимаю, что в борьбе за эту собственность они готовы идти на любые преступления, по крайней мере, во внутривидовой борьбе они уничтожают друг друга, ну вот вспомним, ЮКОС, Гуцериев, ну там масса примеров. Так вот, скажите, какое может найтись внутри правящего слоя группа лиц, которая заинтересована, чтобы все это безобразие прекратилось? Или надо ждать, когда чистая стоимость всех активов в стране станет отрицательной, и они вынуждены будут просто отдать все это демократам, чтобы просто спастись физически?
Вопрос Павлу Кудюкину. Можно ли рассчитывать, что борьба за передел собственности как-то сольется с социальным протестом?
Нет, это вот тоже один из критических моментов. Опять-таки, весь исторический опыт учит, что вообще успешные революции происходят тогда, когда раскалывается властвующая элита. И серьезные реформы происходят именно в этой ситуации. Ну, собственно, мы вот еще в начале 80-х годов, как бы в подпольной группе, членом которой я был, как бы писали в одном из документов, как раз анализируя опыт и переходных процессов, скажем, в Испании, в латиноамериканских странах, опыт польских событий 80-81 годов, Пражской весны, что надежды на изменения в Советском Союзе связаны как бы с расколом внутри элиты. И перестройка как бы этот наш прогноз подтвердила. Вот действительно, каковы объективные возможности для раскола элиты сейчас? Потому что трудно сказать. Я думаю, именно кризис, на самом деле, центробежные процессы внутри элиты, несомненно, усилит. Пирог как бы сжимается. Как бы, и вопрос о доступе к нему становится более острым. Здесь проблема несколько даже в другом. Этот раскол рано или поздно, видимо, объективно должен произойти. Насколько будет готово общество к тому, чтобы воспользоваться этим расколом в своих интересах, а не в интересах опять очередной группы как бы узурпаторов, как получилось в начале 90-х, когда действительно демократическое движение сыграло, в сущности, в чужих интересах.
Вопрос Олегу Козловскому, координатору движения «Оборона». Чувствуете ли вы колебания правящего режима, то, что силовые структуры уже не так жестко относятся к вам в ходе акции «Несогласны»?
Ну, я могу сказать, что рядовые, я имею в виду обычные сотрудники милиции, с которыми часто приходится сталкиваться, они и раньше, и в еще большей степени сейчас выполняют вот эти указания, которые им поступают, без особого энтузиазма. Они понимают, что это какие-то политические игры, к которым сама милиция никакого отношения не имеет. Зачастую, когда начинаешь с ними просто говорить уже так без протокола, что называется, то они, как выясняется, согласны со многими нашими требованиями и со многими лозунгами, но, естественно, каждый из них боится как-то противостоять этой системе в одиночку. Что касается руководства страны и в том числе силовых структур, то там действительно завязаны очень многие интересы, в том числе и материальные, и столкновение этих интересов, оно неизбежно, оно будет обостряться, поэтому я думаю, что нельзя исключать вероятности какого-то серьезного раскола элит в будущем.
Вопрос Павлу Кудюкину, участнику первых массовых акций эпохи перестройки. Чего, по-вашему, не хватает нынешним несогласным? Будет ли востребован опыт вашего поколения, как вы считаете?
Ну, опыт, я думаю, всегда должен быть востребован, даже негативный. Я думаю, что здесь вот как раз эта проблема, как бы политической наивности, если хотите, вот нового демократического движения конца 80-х, начала 90-х годов, должна как бы послужить уроком для нынешних демократических и социальных движений, вот в том числе, я говорю, и проблема позитивной программы. Вот, не устаю талдычить это. Не могу не процитировать очень любимого мною Антонио Грамши. Революционеры, работают, как бы не имеющие четкой позитивной программы, работают в конечном счете на чужого дядю. Вот это вот опасность, которую, наверное, нужно учитывать и думать над тем, как ее избежать.
То есть итальянские коммунисты сработали на Муссолини?
Отчасти да. Отчасти да. Ну, как любые революционеры, не сумевшие добиться успеха, всегда работают на реакцию.
Вопрос Олегу Козловскому, координатору движения «Оборона». Как вы оцениваете итоги сегодняшнего Дня несогласных? Это уже форма становится классической. И какие планы у несогласных на ближайшую весну?
Я могу сказать, что сегодня у нас получилась успешная акция, потому что мы все провели так, как планировалось. Минимальное количество людей оказалось задержанным. К счастью, не было, как мы опасались, провокаций, каких-то нападений на нашу акцию. Поэтому многие люди, которые хотели, смогли выразить свою точку зрения. Что касается дальнейших акций, то мы, безусловно, будем экспериментировать, мы будем изобретательность свою проявлять и каждый раз стараться действовать так, чтобы нам не могли помешать выразить свою точку зрения и чтобы максимально донести ее до людей, максимально безопасно, в том числе для участников акции.
А оправдалась ли себя новая тактика отказа от официальной заявки и указания точного места сбора участников?
Я бы сказал, что эта тактика в любом случае временная, потому что наша... Почему мы эту тактику приняли? Потому что за последние 3 года ни один марш несогласных не был согласован московскими властями. Сколько мы ни подавали, сколько мы ни шли на переговоры, ни разу ни один марш нам не согласовали, поэтому мы решили, что мы должны доказать, что мы в состоянии проводить акции и без этого. Если власти извлекли урок, тем лучше для них и для нас.
Напомню, что о том, как меняется отношение общества к маршам несогласных, мы беседовали с Павлом Кудюкиным, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара, участником первых массовых акций эпохи перестройки, и Олегом Козловским, координатором движения обороны, активистом сегодняшнего Дня несогласных. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юран, ну вот что вы говорили на марше несогласных?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.